Добрый вечер.
Я не ожидал такого представления. Но мы должны понимать так, что гуру один. Так написано в древних писаниях. Гуру — это он. Тот, кто выше всех, высшая личность. И тот, кто служит ему, также может представлять его. И он также может называться этим словом гуру. То есть все гуру указывают на один источник. Поэтому они гуру. Если мы указываем на источник, называется ватма пардаршика гуру. Может быть, я еще не обладаю качествами, какими-то опытом, но я знаю, куда направить внимание людей правильно. Вот абсолютная истина, вот есть книги, есть такая философия, вот это хорошо. Ошибки нет в этом. То есть главная функция гуру — указать на источник. Если тот, кто указывает на себя как на источник, это мошенник. Варма продажи как гуру, он просто показывает. Есть другая форма гуру. Шикша гуру. Шикша означает, что уже вы имеете опыт духовный. У вас практика. Вы знаете, что такое чистое, что нечистое. Вы начинаете разбираться в себе, уже в своем сердце, становить порядок в своей жизни. У вас есть опыт, и вы можете давать шикшу, то есть наставления, советы какие-то. Вот так, пожалуйста, делай сейчас. У тебя трудности, но если сделаешь так, это изменится. Пожалуйста, следуй под этим наставлением. Как доктор, вы можете прописывать лекарства. Все, у вас есть квалификация. Помогает. Но при этом сохраняется роль, указывающая на абсолютную истину. То же самое. И есть еще одно проявление гуру — дикша-гуру. Это очень важная форма, потому что дикша-гуру — это не просто тот, кто указывает на направление или дает советы, но берет полную ответственность за ученика при этом, за его духовную жизнь. То есть в чем разница между Богом и духовным учителем? Наставления те же самые. То, что Бог говорит в Писаниях, тоже гуру повторяет, просто указывает, это он говорит, не я. Если Бог может от себя говорить, гуру говорит от имени Бога. Разницы в наставлениях нет. А в чем же разница в функциях? Большая разница, говорит Писание. Почему необходим гуру? Потому что Бог может позволить нам пойти в ад. Что он уважает нашу свободу выбора. Ну, в конце концов, если ты не хочешь идти этим путем, выбирай себе любой путь, ты свободен. Я тебе даю какой-то совет, направление, но если ты настаиваешь на своем, ну, я отпускаю тебя. В результате наша жизнь может покатиться вниз. Это тоже все по воле Всевышнего происходит, конечно. Так вот, гуру, он не позволит ученику скатиться в ад. Он будет ругать его, он будет разоблачать его ум, его дурные качества, он будет вкладывать в него силу, чтобы он мог следовать этим наставлениям, потому что это непросто. То есть это забота называется. Ну, как родители. Родители не хотят, чтобы дети катились в ад, правда же? Это ах ты негодяй. Давно в углу не стоял, сейчас ремень сниму. Бог так поступает, слышишь? Нет, Бог безмолвствует, как бы в этом случае. Он как совесть так вот громко скажет, ну и осел же ты. Он скажет, ну мне не нравится этот голос, пожалуйста, замолчи, стакан водки и все спокойно, все. Я могу с ним справиться в конце концов. Но родители этого не позволят. Вот и духовный родитель, это вот этот самый дикша-гуру, это очень хорошо, если он есть, вот такая забота необходимая для искреннего ученика. Я это знаю, потому что я также ученик, все должны быть учениками. И все, кто ученики, также могут обучать других. Но сегодня наша тема — мантра-медитация. Мантра-медитация — это означает развитие способностей. Ну, может быть, в любой культуре, в любой традиции, неважно, это совершенно не имеет значения, но важны наши способности, наше могущество в этом вопросе. Могущество мысли, могущество слова, могущество поступка. Все это зависит от способности медитировать. Что это за слово такое? Я не знаю, откуда это слово «медитация». Но «медиум» означает «посредник», «медиатор», «медиум», «посредник». То есть как обрести связь? Йога означает связь посредством медитации. Как я могу понять математику, скажем, или язык какой-то? Посредством медитации. Как его понять, игру в шахматы или любую профессию освоить посредством медитации. Не меняется принцип нигде, ни при каких обстоятельствах, ни в семье, ни на работе, ни в каких-то других процедурах или практиках. Это центральный момент. Медитация означает, переключаете внимание и удерживаете его там. Так, воспитание начинается с медитации. Ребенку говорят, слушай сюда. Еще бьют по столу. Ба! Слушай сюда. Куда отвлекся? Слушай сюда. То есть это следует импликации. Ум возвращать к долгу, под контроль свое «я». Вот. И тогда постепенно человек понимает, что это такое. О, ясно. Я немножко подумал, немножко изучил эти названия, эти вот свойства, и ясно теперь. Интересно, как, смотрите, оказывается все вокруг. То есть что-то раскрывает. То есть знание раскрывается всегда при помощи медитации. И также вкусы развиваются при помощи медитации. Если мы хотим развить свой вкус и возвысить свою жизнь, необходимо сосредоточиться на прекрасном. Если хотите познать прекрасное, сосредоточиться на прекрасном. На позитивном. И есть два вида медитации. Мушиная и пчелиная медитация. Мушиная очень просто. Муха вылетает, там медитирует. А что? Где там испражнение лежит? О, испражнение. И тут испражнение, и тут грязное, и тут мокро. Она замечает какие-то нечистые вещи. Это ее природа. И есть пчелиная медитация. Где тут цветы, где тут пыльца, где нектар, видите? Есть разница в внешнем виде пчелы и мухи. Если мы хотим превратиться во что-то прекрасное, ну, чистое, необходимо заняться медитацией. Например, железо можно погрузить в огонь, и вы увидите чудо. Интересную вещь. Находясь в огне, оно приобретает качество огня. Вытаскиваете, оно красное и жжет как огонь. А! Это уже не железо, смотрите. Не просто железо. Другой пример. Проводник. Провод. Сам по себе он, ну, просто провод. Никакой энергии не несет особой. Но подключаете его к электросети. Не просто провод, знаете. Шок. И что-то подобное. Если вы начинаете общаться с человеком, который обладает способностью медитировать, глубоко сосредотачиваться, перед вами открывается очень много в этом общении. Ну, практически все может открыться. Это называется гуру также. Иногда вы это делаете по отношению к своим детям, допустим, или к младшим. Открываете такие интересные вещи, видите, как у ребенка рот раскрывается, он вас слушает. Если вы можете удивить каким-то своим опытом, своими реализациями, то есть передавать что-то, способность передавать также. И медитация в процессе бхакти, в йоге, начинается со шраваном. То есть на что медитировать? На звук того, что слышите. Сначала нужно правильно воспринять, прежде чем мы хотим что-то ответить, что-то сделать в своей жизни, мы должны сначала правильно получить. Это правильно получить. Осознать услышанное. Это очень важная функция. Шраванам — это первая ступень медитации. А затем, когда мы услышали, что мы чувствуем? Мы чувствуем открытие, понимание, вдохновение, просветление, когда услышали. Ага, вот как, вот что на самом деле. У меня открытие свое, понимаете, я услышал такое. И что начнет делать? Начнет говорить так талантливо, что просто другие куда жить. Потому что это осознанно. Вы услышали это звук. Если мы хотим пережить вот это услышанное, мы ищем каких-то способных, талантливых людей, не так ли? Которые эту способность либо обрели уже в прошлой жизни, имеют ее сейчас как талант, способность врожденную, либо они наработали ее определенной практикой. Уже вот сейчас на глазах они могут работать и постепенно обретать способность прямо у нас на глазах становиться какими-то известными людьми. Например, сам по себе могу я не чувствовать какой-то вот особой любви в своей жизни, там возвышенных чувств, но я иду на концерт Аллы Пугачевой, Аллы Борисовны, вот, и там миллион, миллион, миллион алых роз, и я чувствую, у меня слезы льются, такая же любовь, видите. Это переносится со звуком. Звук — это, конечно, не просто сочетание букв, у него есть еще глубина. Есть диапазон, а есть еще глубина. Например, я скажу мороз. Знаешь, что такое мороз? Откуда знаешь, что такое мороз? Сейчас лето. Вы просто вспомнили, да, есть такое понятие мороз, и вот когда зима, это вот слово используется. А как вы знаете мороз по звуку? Когда человек с мороза в дом приходит и говорит, ну как там холодно, ох и мороз! И вы чувствуете, да, мороз, вот, понимаете, как мороз. Просто по звуку. Уже это интонация, то есть в звук вкладывается определенное содержание еще. Звук — это форма, и там еще и содержание есть. Вот наша задача вот в этот звук вложить содержание и потом услышать вот это содержание, внутреннее содержание. Вы же можете понять по звуку, что человек хитрее перед вами. Лжет, допустим. Как? Родители говорят ребенку, ну-ка иди сюда. Смотрит в глаза и спрашивает, ты это делал? Говорит, нет. Врешь. Делал. То есть более превосходящий разум может это разоблачать. По интонации ребенка и так далее. Тот, кто в течение дня шалит много, хулиганит, бабушка говорила внуку, тому Бог ночью уши отрывает. Он ложился вечером спать и закрывал свои уши. Она говорит, что она делала, признавается. Она говорит, откуда ты знаешь? Бог сказал. Это разум. Это просто разум. И откуда такой разум у старших? Они слышали и видели. Две вещи. Если вы слышите, это одно. А когда уже видите, говорит, точно, все, я получил знание. Услышал и увидел. Но на самом деле, это еще не доказательство истины, то, что вы увидели. Вот когда вы полюбили, вот это уже доказательство, что связь есть. Просто увидели, ну и что? Можете не заметить этого человека. А вот если знаете этого человека, вы уже по-другому видите и слышите этого человека. Пример. Ваш ребенок маленький встал на ноги первый раз в жизни. Ваш новый праздник. Вы бежите, всем показываете, рассказываете, это целое событие, вы записываете день и час, когда ваш Вася встал на ноги, покачался и шлепнулся. Это ваше событие. Ну, первый раз сказал, мама, о, вы всем показываете, все это тоже рассказываете. Вы просто восхищаетесь. Но почему вы не восхищаетесь, как это говорят чужие дети? Вы тоже можете слышать, как они говорят, мама и папа, и встают на ноги, и ходят, но можете не заметить просто. Что в одном случае есть любовь, личная отношения, в другом случае, может быть, ее нет. Итак, высшая медитация, это, конечно же, это состояние любви. И тут все начинает становиться важным. На самом деле, я хочу сказать одну историю про медитацию. Есть разные техники медитации, но суть их та же самая. Куда бы ум не убегал, изменчивый, неустойчивый по природе, возвращать нужно под контроль своего «я». То есть продолжать осмысливать свою жизнь, себя самого. Не чью-то жизнь осмысливать. Не жизнь соседа, не осмысливать чью-то машину или чью-то жену, или чьи-то деньги не осмысливать, а свою жизнь осмысливать. Ум будет всегда убегать куда-то, осмысливать чужие какие-то посторонние вещи. Нужно всегда его под контроль своего «я». То есть нужно познать себя. Такова практика. И вот однажды, когда я учился в учебном заведении, еще я был совсем молодой, это было совсем как будто недавно, мне было 16-17 лет. Художественное училище. 2 года проучились, и мы пришли к кризису. Наша группа, самая отстающая была, уже собрали педсовет, там директор сказал, ну что с ней делать, с этой группой? Похоже, нужно расформировать ее, она никуда не годится там. Они никаких способностей не проявляют, то есть очень-очень слабая группа, ну расформируем-ка мы ее, наверное. То есть мы стали вот таким объектом критики. Неудачники, синдром неудачника у каждого. Мы, конечно, расстроены своей неудачей. Вот так вот, мы плохие художники, плохие творцы. Не талантливые никто. И там один был человек, который сказал, у меня есть одно предложение, давайте попробуем еще раз. Сменим педагога. Они жалуются на педагога, на ведущего. Какие-то нелады у них со всеми, с этим педагогом. И давайте, вот я приглашу из Союза художников моего друга, талантливый человек, давайте на месяц проэкспериментируем, ну на неделю хотя бы, он согласится поработать с этой группой. И вдруг мы приходим, я прихожу в училище, группа, и приходит какой-то новый человек, странный такой, знаете, улыбается, почему-то он такой жизнерадостный какой-то, он не строгий, он ничего не требует, ничего не навязывает. Он говорит, ну вот какое-то задание дал и стал смотреть, что мы делаем. Он подходил к каждому и спрашивал, ты что делаешь, что такое? Ну вот задание выполняем. Тебе нравится, что ты делаешь?
Нет.
А зачем делаешь? Ну, задание такое. Подходит к другому. А тебе нравится, что ты делаешь? Терпеть не могу, что делаю. А зачем делать? Ну, требуется, вот я выполняю просто требования. Вот в таком состоянии находилась практически вся группа. Вот так, оставляйтесь, идите сюда. Даю задание. Новое задание. Сейчас вы должны выйти на улицу. Полчаса каждому даю время. Через полчаса должны быть здесь. И принести любой понравившийся вам предмет с улицы. Все что угодно. Может. Кусок стекла можете найти, какой-то камень красивый, или листок с дерева, или кору дерева. Ну, пробку, бутылочку, посмотрите сами. Бумагу, что там вымоченную, грязную, что вас привлечет. Несите сюда. Вот этот пустошь. Ну, мне интересно задание, что он имеет в виду. Ну и пошли. Ну и кто-то принес на самом деле бутылку, пробку от бутылки, кто-то саму бутылку. Я помню, принес кусок коры. Я отломил там на Дальнем Востоке такое дерево растет, называется пробковое дерево. Очень красивая кора. Такая бархатная кора и легко отламывается. Когда вы отламываете, это такой свежий, интересный, красивый рисунок, такая целая композиция уже художественная готовая. Вот в природе так все. И мне это как-то понравилось, и вот принес, и стесняясь, совершенно принес кусок коры, это не знаю, нужно это, не нужно. Вот, ну, мне понравилось, но я извиняюсь, но может быть не нужно. Мы все такие, правда? Закомплексованы какие-то. Что мы думаем, что вот люди думают, чем они там занимаются, может не то же самое, что те люди делают, я не знаю. Вот, я стесняюсь, может быть, своих вкусов, особенно. И педагог сказал, теперь вы должны сидеть и 15 минут рассматривать этот предмет, а потом вы должны сделать ассоциативную композицию. Все, что чувствуете, что вы видите, используя вот эти вот ресурсы этого предмета. О! Все сразу так. Алертное состояние, что-то интересное. На самом деле, это мы должны сами что-то почувствовать, что-то понять, вот такое задание, раскрыть себя. И первое же задание изменило все в этой группе. Через 2 недели лучшая группа училища была, лучшие дипломы были училища. Печатали все это в журналах, писали в газетах, что феномен произошел, переворот. Этот человек до сих пор мой учитель в плане искусства. Я с ним встречаюсь на Дальнем Востоке, он приходит на мои программы. Вот, и ко мне уже относится как к гуру. А я к нему как гуру. Вот, интересно, такая вот получается у нас с ним отношение к йоге. И... То есть медитация означает, что мы должны постигать более какие-то тонкие вещи, более глубокие вещи, более красивые вещи. Таким образом, жизнь, значит, развивается, вкусы наши развиваются. Мы говорим так, почему это важно? Вся наша жизнь зависит от наших вкусов. Только лишь. Вкусов не спорят, говорят. У меня такой вкус. Что я могу поделать? Вы меня не измените. Это мой вкус. Нет, вкусы можно возвращаться. Например, любой нарколог вам скажет, распишет судьбу наркомана, что с ним будет через год, через два, через три, как он потеряет работу, как он потеряет друзей, как потеряет семью, как потеряет здоровье, как потеряет жизнь. Правда? Любой опытный нарколог знает, если вы принимаете ЛСД или что-то еще, он распишет вашу судьбу вот прямо так вот. Все предопределено этим вкусом, говорит. Если вы наркоман, то вот так вы проживете эту жизнь. Или если вы имеете еще какой-то вкус, тоже можно расписать, если вы имеете такой опыт достаточно, можете сказать вашу судьбу по вкусу. К чему вы привязаны, как вы наслаждаетесь жизнью, вот так определяется наш путь в жизни. Если мы хотим изменить нашу судьбу, нужно изменить вкус. Для этого существует медитация. На высший объект, высший вкус. Вот что важно. Высшее счастье ощутить. Хотя бы секунду своей жизни. Достаточно, говорится, чтобы жизнь изменилась коренным образом. Секунды, мгновения достаточно полного сознания, чем 1000 лет в жизни в форме дерева, говорится, неосознанно. Бесполезно. Как этот анекдот я рассказываю иногда. Обычный анекдот, как человек пошел на рынок, видите, жена послала за овощами. Да, кстати, в Москве это было, по-моему. Точно, точно. В Москве это и было. Вот. Но там, когда он подошел к прилавку и уже достал было деньги, он посмотрел и увидел, что за прилавком стоит смерть. Она внимательно посмотрела в глаза этому человеку и улыбнулась. Несчастный так перепугался. Он выронил деньги и сумку, сбежал домой, сказал, жена, я 5 секунд не остаюсь. Я сейчас же уезжаю обратно в Санкт-Петербург. Потом созвонимся, я все объясню, просто исчез. Жена подумала, вот это кто же напугал его так сильно. Пошла на рынок разбираться. Вот сумка, вот деньги, вот тут он был, так, прилавок. А, так это ты? Ты напугала моего мужа, смерть стоит. Но Спирт не смотрела на женщину, улыбалась и сказала: «Извините, я же не хотела пугать вашего мужа. Я просто очень удивилась, что он тут делает на рынке в Москве. Ведь завтра его жду брата в Санкт-Петербурге». Вкус означает, что мы идем к приятным вещам и уходим от неприятных вещей. Так складывается наша судьба. Именно так она предопределяется. Если мы хотим изменить этот ход безысходной жизни, необходимо изменить свои вкусы. Как? Сначала вкус, который высокий, неосознан, кажется аскезой. Ну, также хочется математики, чего угодно учиться, живописи, не знаю. Любому искусству. Это труд, это аскеза. В спорте какая аскеза? Нас готовили перед соревнованиями, знаете, мы едва живыми приходили. Самая максимальная нагрузка — это за 3 дня до соревнования или за несколько дней. Вас выжимает тренер полностью. Вы просто приходите и лежите, ничего не можете. Через 3-4 дня соревнования вы не тренируетесь со временем, вообще ничего не делаете, просто отдыхаете, гуляете, все. Никакой нагрузки. После соревнования вы приходите, у вас тело абсолютно ничего не весит. Вообще вы не чувствуете, вы как пушинка. Вот аскеза. Итак, если мы хотим что-то постичь, сначала это будет казаться неинтересно, потому что нет вкуса, нет осознания. Нужно время учиться. И вот учиться нужно всю жизнь. Всю жизнь необходимо определенные усилия. Это приносит определенно, это трудно, и одновременно это приносит глубокую радость открытия. Вы уже по опыту знаете, да, трудно, но в конце я получу что-то удивительное. Это интересно, это захватывающее путешествие. И поскольку сейчас мы как бы больше стремимся к легкой жизни, ну, минимум усилий и максимум денег. Какой план, правда же? Немножко работать и побольше денег получать. Все эти вот века, вот в нашей истории, вот люди жили в таком направлении. Они боролись за уменьшение часов рабочего дня и за увеличение заработной платы. То есть как бы у нас есть идея некой такой легкой жизни. Но это дешевка называется. К этому не нужно стремиться, это дешевая жизнь. Легкой жизни не бывает. Настоящая жизнь — это труд. Внутренний труд, не ослиный, а труд самосознания, развитие внутреннего счастья. Суть в том, что когда мы что-то имеем в своей жизни, нам очень трудно с этим расстаться. Вот поэтому нужна медитация. Нужно посмотреть дальше, чтобы это использовать для дальнейшего развития. То есть жертва мы получаем для того, чтобы совершить жертву. Это все относится к разряду медитации. И образ жизни, и общение в семье, и обучение наукам, и профессии. В центре всего лишь медитации и полное внимание к этому. Например, супруги. Почему они ссорятся? Почему конфликты? Почему хотят разводиться? Они не умеют медитировать. Они невнимательны друг к другу. Вот и вся причина. Это все. Но они очень внимательны к своим желаниям. Поэтому говорят: «Ты меня не понимаешь». «Нет, это ты меня не понимаешь». «Вот я хочу, и ты не понимаешь, что я хочу». «А ты не понимаешь, что я хочу». Это эгоизм называется. И внимание означает, что мы пытаемся понять другого человека больше, чем себя. Это возлюби ближнего, как себя самого говорится. Если ты хочешь счастья, то поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с собой. Это тоже относится к разряду медитации, способности переключать внимание. Например, есть органы чувств. Если мы включим свое внимание, я, сознание, душа, сознание, в область слуха, мы можем не заметить перед глазами какого-то объекта. Заслушался и поэтому не увидел что-то. Видите, как действует внимание? На Дальнем Востоке подошел интересный случай на Камчатке с группой художников. Камчатка — это красивое место. Многие туда приезжают за вдохновением, потому что природа там просто потрясающая, колоссальная. Аналогов нет, только там можно видеть то, что там происходит в природе. Это связь прямая с космосом просто. Закаты на полнеба, когда солнце садится. Вот буквально до зенита закат, красный, все охвачено этим цветом. Еще там море, и острова, и вулканы, и не знаю. Просто фантастика. Вот этот художник, он писал с натуры какой-то пейзаж очень увлеченно. И Камчатка также страна медведей. Медведь заинтересовался живописью тоже. Но стал подходить ближе и ближе. Это было осенью, когда они сытые, собственно, безопасные медведи. И они очень любопытные к человеку. Такие добрые, любопытные медведи в эту пору. вот, а он был с другом тогда. И он думал, что друг сзади подкрадывается, подсматривает. А любой художник очень не любит, когда, знаете, за спиной кто-то стоит и смотрит, что он там вообще делает. Это просто его медитация прерывается, нервирует. И медведь настолько увлекся этой жизнью, что даже лапу положил на плечо художнику и сопел ему в ухо еще. И тот думал, ну вот наглец вообще. Вот сам же знаешь, что нельзя так делать. Ты взял кисть, так и по лапе дал ему хорошенько. Он не мешает. Медведь оскорбился, конечно же, дал ему подзатыльника и ушел оттуда. И когда человек встал, он говорит, что медведь уходит. Огромный медведь, камчатки, сделайте. Он даже не заметил. Это называется медитация. Особенно это очень важно, когда минуты молитвы наступают. Вы должны отключиться полностью от всего. Иначе ничего в жизни не поймем. Мы так и будем думать, враг, друг, плохо, хорошо, вот эта двойственность ума будет нас терроризировать всю жизнь. Вот это не могу не простить, не забыть. Почему? Мы не приучены к медитации. Отрывать ум от этой двойственности, от временных вещей, болезненных, и погружать его в абсолютную истину. Каждое утро это нужно делать. Поэтому существуют мантры, звуки. То есть абсолютную истину можно исключительно понять по звуку, описывается. Шабда, аватар. То есть мы хотим увидеть Бога, абсолютную истину, хорошо, вот он. Аватар, шабда, в форме звука. Мантра. Ман, ум, трайте, очищение. Если вы слушаете эти звуки, погружаете туда свое внимание, ум сам по себе очищается. Подобно тому, как вы стоите под душ. Сам по себе душ очищает нас. Вот и все. Такова природа воды текущей. И также природа звука, если он чистый, он очищает ум, очищает сердце, очищает чувства, очищает нашу физическую оболочку, все очищает. Это процесс может быть постепенный, а может быть мгновенный. Это зависит от нашей позиции к этому звуку. Если мы принимаем это с верой, он действует мгновенно, как удар молнии, вы чувствуете прозрение сразу же. Сразу. Такое случается. Есть целая книга об этих случаях. Мы собирали несколько лет историй по всей России о таких случаях, когда люди занимались духовной практикой, в какое-то мгновение вдруг получали эту реализацию. Одну из историй расскажу короткую. Один человек рассказывает, как он хороший пловец, мастер спорта. Он уплыл где-то на море, уплыл очень далеко, он заплывал далеко. Увлекся этим плаванием, но начался шторм, погода резко изменилась. И ему очень не повезло, как он сказал потом. Я, говорит, был, видимо, гордился своими способностями спортсмена. Я попал в ситуацию сложную. Ветер был со стороны берега, и волны тоже. И очень сильные. И сначала я подумал, ну ничего. Это для меня испытание, как для спортсмена. Я справлюсь. И стал плыть к берегу, включая свою силу. Но, поглядывая на берег, он говорит, что берег не приближается, а удаляется. Он не справляется с волнами. Несколько часов таким образом боролся, думая, что сменится погода. Но в конце концов его ум стал признавать, что он погибает. Знает состояние. То есть можно найти на свои силы. Да. Может быть, на окружающих людей, может, кто-то поможет. Как человек раз заболевает, да? Болезнь неизлечимая. И он думает, ну, попробуем так, вы надеетесь еще на что-то. А потом вы приходите к границе, где, понимаете сами, нет способа, все. Никто не поможет. Никого нет. И я не способен. Я не знаю, что делать. И, как правило, вот в этих случаях, вот в этой книге сотни историй, люди обращаются почему-то к Богу, даже неверующим. Как в фильме «Они сражались за Родину». Помните, вот этот человек, Бондарчук играет. Бомбежка началась, и он говорит, Боже, спаси. Все кончается, он говорит, что это я, что со мной? Хорошо, что никто не видел, все-таки человек партийный. То есть такой инстинкт есть в этой состоянии беспомощности. И этот человек никогда не считал себя религиозным, вдруг обратился просто к Богу. Вот как вот он сам думает, вот кто, не знаю кто, но помоги, помоги. И взамен обычно, знаете, что обещают в этом случае такие люди? Помоги, я тебе всю жизнь буду служить после этого. Я тебе отплачу своим служением. Вот обычно все вот так говорят почему-то. И он именно таким образом и взмолился вверх. И он спасся. Отгадайте как? Ну, медитируйте. Лег на волны. И волны его понесли, и к берегу прям выбросили. Хорошее предложение. Еще. Дельфины. Второе предположение. Какой-то дельфин заметил это все, позвал команду. И вынес его на берег. Хорошо. Почему нет? Еще одно предложение. Что, пригодился, стал абсолютно счастливый, и вот так вот легко-легко. Выпил море. Вот видите, даже такое есть предположение. Почему нет? Видите, какая вера у человека. Как? Под водой поплыл. Теперь я скажу, что было на самом деле. Это секрет вообще. Но только для Москвы, только для матери лекарства. Никому не разглашайте. Кто-то говорил, сказал это уже, он угадал. Вдруг, говорит, когда я обратился таким образом, какая-то сила вошла ко мне, прямо вот через макушку до пят. Я как торпеда. Включился и пошел к берегу. Ни погода не менялась, ни дельфины не пришли, ничего. Просто какая-то сила вошла, говорит, и я выплыл все. Через несколько часов борьбы, когда уже полностью было обессилено, какая-то сила вошла, я сам выплыл. Другой случай был, когда человек под дну шел 20 минут, не умеющий плавать. 20 минут шел под дно, пешком до берега. Тоже в этой книге написано. То есть какие-то сверхсилы открывались, сверхспособности. И потом, когда он выплыл на берег, он подумал, так, так, я же обещал, что я потом буду служить. Вот у меня новая проблема теперь. Была проблема, стала больше проблем. Теперь куда же идти служить-то? Как служить-то? Я же утону где-нибудь обязательно снова. Бог же не оставит меня в покое. И он стал искать, куда же теперь податься-то? То ли, ну, какую конфессию, как обычно люди, они же боятся, вот, но что делать? Как сориентироваться? Где там Бог-то вообще настоящий? Он читал Священное Писание, начал читать, изучать, но не понимал, что ему нужно. И вдруг какой-то человек пришел, на улице подошел. Я показал ему Бхагавад-гиту. Тут есть Бхагавад-гита? Там есть Бхагавад-гита, потом посмотрите. Вот эту книгу там, ну, есть распространитель, вот такая книга. Говорит, вот посмотрите, вот ведическое знание, тут медитация, тут карма-йога, тут гьяна-йога, тут бхакти-йога. В общем, он стал говорить про йогу, про медитацию. Ну, говорит, я взял эту книгу, я искал вот ответ. И когда я взял эту книгу, снова эта сила вошла через макушку. В пятки я помню, ну, я все это закрутил, взял и пошел. Таким образом, конечно. Вот каким образом люди находят прибежище. Интуитивно. Через медитацию открывается интуиция. Вы не ошибетесь. Искреннюю душу не обманешь. Если мы следуем своей природе, мы не совершаем никакого греха. Если мы подражаем чужой природе, мы совершаем много ошибок. Не так ли? Не так ли? У нас есть определенная программа, заданная через средства массовой информации или обычную нашу культуру. Каким должен быть успешный человек? И все должны быть, вот есть стереотип, есть образ такого успешного человека. Есть евро, ремонт, евро, стандарт. Есть вот такая культура, и мы подражаем ей, хотя в эти магазины, покупая эти журналы, смотря какие-то кинофильмы, прочее, прочее, прочее. Однажды дочь сказала мне, сейчас каникулы, говорит, а ты вот постоянно сидишь, ты то лекции читаешь, то книги читаешь, ты не двигаешься, поехали на Медео, на каток, Алма-Ата. Ну и мы поехали на каток всей семьей. А я лет 30 с лишним не стоял на коньках вообще. Оказалось, навыки все сохраняются. И вот мы катаемся на коньках, навыки постепенно возвращаются ко мне. Вот, к жене тоже. Также навыки возвращаются, ко всем навыки возвращаются. И там у всех на льду такая ситуация, в основном все, вот, знаете, как, ну, как корова на льду буквально. Люди обычно, многие не умеют кататься, но любят. Так, расходятся и не знают, куда они приедут вообще. Не знают вообще, что случится дальше. Вот на коньке. На коньке такая ситуация. И там музыка при этом играет, знаете, так все вдохновляюще, такие, значит, там блюзы всякие. И несколько пар специально профессионалов всегда присутствуют там, чтобы вдохновлять всех окружающих. И вот они мастера, они красные, и едут, у них все, значит, и крутятся, и кружатся, и танцуют, как будто они парят в воздухе. И все остальные тоже так раз, шлеп, и так раз, пытаются тоже подражать. Я думаю, вот жизнь так и устроена. Два мастера всего мы видим, какие-то примеры богатых людей или талантливых, их единицы. Остальные все подражают. Раз и шлеп. Все пытаются подражать. Это написано в древних книгах. Что в этом мире успешных людей очень мало. При этом у них кризис. Ну, как у Битлз, помните? Они богатые, они талантливые, они молодые. Они говорят, но у нас больше проблемы, чем у вас. Мы не знаем, зачем все это нам. Мы можем найти ответы. Теперь мы страдаем, мы принимаем наркотики. Я думал, это не проблема, правда же? Серьезно. Здесь в Москве однажды, в каком-то году, пришел человек ко мне и сказал, у моего друга, он очень богат, у него серьезная проблема.
Everyone,
что, очень богат? Да, настолько богат, что вы не поверите, сколько у него денег. Даже не поверите, потому что на его потомков уже не нужно заботиться о деньгах вообще. А в чем же проблема богатого человека? Он сказал, не может увеличить свое богатство. Ну, я также сказал, ха-ха-ха. И что, это проблема? Говорит, да. У него отказывает двигательная система. И тут я вспомнил историю царя Сардонапала. Турция, средневековье. Гарем, власть, ну деньги, ну все. Исполнение всех желаний. И как он заканчивает всю жизнь, сжигает себя с этим гаремом. Почему? Это потрясло всю Европу. Причину нашли. Он не мог найти смысл, зачем все это нужно. Оказывается, серьезная проблема для личности, для души. Он не мог найти ответа, зачем все это нужно. Сказал, жить бессмысленно, стал здесь гарем и сжег себя. Но дело Курайса, такая картина внутри. Смерть Сардонапала. Это потрясает воображение, огромная картина. Это написано в Ведах. Успешные люди, они выглядят успешно, но у них есть кризис внутренний, боль, очень большие проблемы. А остальные люди не знают об этом и просто подражают их внешнему примеру, стремятся. Вот какая ситуация. Поэтому медитировать нужно на свою природу исключительно. Если медитируем на чужую природу, это зависть. Есть пример. Два шакала. Едят куски мяса. Один ест рядом, другой рядом. И люди наблюдают, странно, как это у них психология. Когда они едят вместе, они начинают злиться почему-то, глядя друг на друга. Вот едят вроде и злятся. И в конце концов уже настолько злятся, что бросают свои куски, кидаются друг на друга, грызутся, меняются местами и доедают. Изучили, что это означает. А оказывается, шакал, который ест свое мясо, не сосредоточен на своем куске. Он сосредоточен на куске другого шакала. Ему кажется, тот кусок, конечно же, вкуснее. И он злится. Ну почему этому идиоту повезло? А тут вот так же про этого идиота. И они когда меняются кусками, вот тогда удовлетворяются все же. То есть люди меняются женами, чем угодно. Они смотрят на какую-то чужую жизнь, пытаются подражать. Это серьезная проблема. Медитация означает поставить под контроль своего «я», свое сознание. Свою жизнь устроить. Меня Майкл учила, этому еще в детстве учила. Я младший, эгоистичный, завистливый. Сижу за столом, сестра старшая, я смотрю в ее тарелку. У нее больше, там или вкуснее что-то. А почему ей это положили, а у меня этого нет? И она мне говорила так, по затыльник. Смотри в свою тарелку, вот тут. Сосредоточься, медитация. Займись йогой. Так что йогой стал заниматься еще ведь с раннего детства. Я думаю, что мы уже понимаем, да, о чем речь идет, что касается вот медитации. Но это еще не все. Хорошо, хорошо. Вы говорите, внимание, это хорошо, возвышение вкусов прекрасно. А то, что не поддаваться стереотипам, стандартам, быть самим собой, все прекрасно, да. Но скажите, найдите мне достойный объект моей медитации. Потому что иногда я нахожу такой объект, а он обманывает меня. Да не да, а постоянно. Ловушка еще одна существует. Где тот человек, с которым нужно связать свою жизнь? Вот это важное дело. Который на самом деле будет достойным объектом медитации, обладающий качествами, твердостью разума, ответственностью, постоянством, верностью. Иначе я не буду счастлив. Я могу все свое внимание, все свое посвятить кому-то, но а он, насколько он достоин этого всего? Не обманывает меня человек. Я думаю, что у каждого есть такое недоверие, когда мы общаемся, мы не знаем, что будет дальше, насколько вот мы сможем быть честными по друг другу всю жизнь. Поэтому веды, знаете, что говорят? Сейчас держите свечи. Хорошо, если сидите на полу, потому что не упадете. Если там написано, вы любите человека, вы упадете. А если вы любите сначала Бога, а потом человека, вы не упадете. Есть поддерживающая сила. Вот что секрет медитации. Возлюби Бога за принятие. И вначале было слово, и слово было Богом, говорится. Где же этот Бог? В звуке мантра. Это имя Бога. Любая мантра. Главное — это омкара. Это его как бы представление. Обращение к нему. Как я могу обратиться к каждому из вас, даже без имени? Ну, гражданин, молодой человек, гражданка. Это и персональное просто обращение к личности, вы уже поймете, что к вам обращаюсь. Ом — это обращение. Вы еще не знаете, что. Это не имеющая формы, что-то безграничное, но поддерживающее, могущественное, не подающееся описанию. Ом — это персональный аспект. Ом, ом. И это вас отрывает звук от двойственности. Все. Успокаивает, умиротворяет. Все. Глаза закрываете, говорите, я желаю всем счастья. Ом. Я всем желаю счастья. Главное, с закрытыми глазами это делать. Когда глаза откроете, вы уже всем счастья не пожелаете. Вот это разнообразие, сбивает с толку, но мы закрываем глаза, о, мы и в себя уходим. Вот уже хорошо, никого нет, слава Богу, и все будут счастливы. То есть некое отстранение, уже вы чувствуете себя лучше. Так же, как вот берете горячо, 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 сколько можно, ну а, о, гораздо лучше. Жизнь так устроена. Жизнь бьет нас по какому-то месту. С работы на работу. Магазин, готовка, стирка, с работы на работу. Боже мой. Сначала неплохо, правда? Ну и минут через пять уже вы не можете выносить этих шлепков, этой монотонности. Вы уже просто не можете, не выносите. Такие страдания. И вдруг отпуск. О, совсем другое дело. С пляжа на пляж. И уже что-то тоже надоедает. О, слава Богу, с работы на работу. Ну вот так эта жизнь устроена. Это немножко меняется рутина, и как-то мы вот пытаемся вот как-то регулировать свою жизнь. Но говорится в шастрах, что на самом деле должен быть счастлив постоянно, и работает, и отдыхает, должен иметь разницу в этом, должен вкладывать смысл во все, что он делает, даже в пищу, которую готовит. Если вы пищу готовите для Бога, это будет очень радостный процесс всегда, каждый день. Никакой рутины, осмысления, осознания, каждый день новое, более глубокое. И когда вы эту пищу едите, у вас просто просветление, начинаете понимать, зачем вы живете вообще. Что такое настоящая пища? Это не какой-то корм, не какие-то килокалории. Это любовь. Деятельность — это тоже любовь. Семья — это тоже любовь. То есть эта энергия пронизывать начинает нас. Это любовь. Любви полны-полно вокруг, говорится. Мы какие-то крупицы тут имеем, пытаемся что-то из этого сделать, но ее безграничное количество — это «Ананда чин май пьяса», говорится. Границ не существует. Вечно расширяющееся блаженство. Океаны любви существуют. Шри Гуру Каруна Синду — есть такая мантра. Обращение к гуру. Кто такой гуру? Океан блаженства, неисчерпаемый источник. Он говорит одно и то же. Он говорит, повторяет слова Бога. Но всегда это блаженство, всегда это неисчерпаемый источник счастья. Всегда это освобождение от страданий. Просто слушая, уже можно освободиться от страданий. Потому что Шраванам — это первый способ. Но о чем слушать? Слушайте о Боге. Абсолютно истинно. Кирта, на чем говорить? Говорите о Боге тоже. Абсолютно истинно. От всего сердца. Это единственное доказательство существования абсолютной истины. Пережитый трансцендентный звук. Не слушайте о Боге от атеистов. Если хотите во мне что-то узнать, спросите меня. Не идите к моим врагам. Есть такой анекдот. Бог сидит в своем кабинете, и там у него секретарь есть. Эй, стучатся. Приемную атеисты, группа атеистов. Доложите, пожалуйста, что пришли атеисты, группа атеистов, хотим личную аудиенцию получить. Если к тебе приходит, Боже, там атеисты пришли увидеть тебя. Скажи, что меня нет. Не ходите к атеистам, спрашивайте Бога. Вы получите негативное впечатление и не сможете потом вообще ничего слушать об этом. Все, в советское время я свидетель тому, мы выписали журналы «Атеизм», где на каждом, на последней странице обложки всегда были, не обложка, а последней странице журнала был юмор, страничка юмора. И всегда там рисовали Бога. Ну, какой-то сюжет, и Бог там всегда был в этих картинках нарисован. Такой, знаете, лысый, с бородой большой, с таким брюхом, в какой-то ночной рубашке, на каком-то троне, у него тут нить, он такой, знаете, вечно раздраженный. У него там был еще глобус такой, вселенная с ручкой, он ее крутит, значит, творит, вращает, поддерживает все это и злится. Там молнию-то шлет туда, там кого-то убивает, там в ад посылает, в общем, ну, все не так, как он хочет, на самом деле. Мы такой злой старик, понимаете, неудовлетворенный. Вы хотите медитировать на такого Бога? Я скажу, такого Бога я тоже не верю. Нет. Это самое прекрасное существо. Это достойный объект. Интересно, что если медитируете на какое-то имя Бога, то качество приобретаете. В Коране с 99 имен Аллаха, сострадательный, справедливый, милосердный. И на какое бы имя вы медитировали, вы это качество приобретете. В Швеции. Ну, вот Европа — интересное место вообще. Я был в прошлом году в Европе, тур был. Но Швеция — это... Там есть магазины для собак. Одежда, допустим, для собачек. Потом кафе для собак. Ну, конечно же, парк и отдельные территории для выгула собак с эпиграми и все остальное. Есть еще кладбище собачье. Я был, видел. Это лучше, чем кладбище в России для людей. Там памятнички такие, тузик такой-то, он погиб, трагически от укуса бобика, вот в таком-то году, то есть все фиксируется, там веночки, гирляндочки. То есть, правда, культура высокая, наверное, еще. Собак любят. Даже жертвуют деньги на бездомных собак, правда. Люди чувствуют сострадание к собакам, животных. И открыли не так давно клубы йоги для собак. Ну, как у нас здесь тоже есть клуб йоги. А там, представьте, вот собаки все тут. То есть вы сидите на сцене, вы должны дать медитацию, и собаки вас окружаются. Я сначала смеялся. Оказывается, нет, это натурально, собака может выполнять все эти вещи. Рядом с хозяином. Она медитирует на него, через него сознание получает. Она настолько внимательна, это медитация собаки, вот мы ее учимся, преданности хозяина. Она понимает даже мысли его по запаху. Интонации понимает. Все знает, что хочет хозяин. Это медитация. Она понимает существо превосходящего по разуму. И она может также садиться рядом с хозяином. Замедляет пульс собака, останавливает сердце. Все делаем. Пожалуйста, факты. Интересно, что она в этой медитации приобретает все качества хозяина. Это же выглядит одинаково, знаете, если фотографию подставить. Видели такие картинки? Собака и хозяин. Очень похоже. А хозяин приобретает качество, конечно же, собаки. То есть для него это не очень благоприятно. Для собаки хорошо, для него не очень хорошо. И в Ведах написано то же самое. Если мы хотим прогрессировать, улучшать свою жизнь, общайтесь с теми, кто выше вас, разумнее вас, более могущественнее, чем вы, обладает лучшими качествами, чем вы. Общаясь с такими людьми, приобретаете все эти качества. Используя мантру и медитируя на высшие божественные качества, обретает эти качества. Вот это секрет могущества. Они приходят, развиваются сами. Более того, когда эта энергия приходит к вам, это как дар. Вы сами удивляетесь, Боже мой, как это возможно? Я же никогда такого не мог делать. Вот когда я это говорю, я сижу здесь на сцене. А знаете, что у меня был комплекс неполноценности непреодолимой в школе? Я не мог уйти к доске даже. Повернуться к классу, который знал меня, и рассказать, что я учу. Два было таких ребенка в городе, у которых были проблемы вот подобного рода. Я и еще один ребенок был в школе. Сначала мне ставили двойки просто, вызывали родителей, потом они поняли, в чем дело, у парня проблемы. Ко мне поставилась учительница вот так вот рядышком. На ухо спрашивала, я ей на ухо что-то пытался ответить. Ставили оценку мне. И я ведь, ну, плохо учился. Этот комплекс неполноценности сильно мешал мне. Я никогда не мог представить, что я выйду вот так вот, сяду на возвышение, буду что-то говорить. Это невозможно. Никогда не планировал такие вещи. Поэтому я иногда удивляюсь, как это хорошо. Но такова практика. Говорится, что хромой будет переходить горы, немой заговорит стихами. У каждого проявятся вот эти уникальные способности, которые где-то скрыты в нас. Надо освободить их, путь освобождения. Освобождение себя. От этих стереотипов, от этих каких-то условностей, от каких-то вот этих отвлечений на не совершенно бесполезные вещи, оценки, критики. Столько энергии мы тратим на лишние разговоры. Говорится, что если просто используете правильный язык, вы освободитесь от страданий. Просто одно чувство, язык, речь и вкус, все. Достаточно, чтобы совершили высочайшую йогу. Слушать и говорить, но достойные вещи, это объект медитации. И тогда мы видим, что окружающие люди, которые заняты тем же процессом, также продвигаются. Нам очень интересно общаться, потому что мы обогащаемся, у нас есть о чем поговорить. Нам не нужно нужны развлечения какие-то, какие-то шоу постоянно, отвлечение внимания, какие-то кривляния. Нет, нет, нет. Серьезный внутренний разговор, есть и юмор, и счастье, и красота, и любовь, и дружба, и отношения. И это развивается, вот это прогресс. Вот он прогресс общества. Не так, что здесь 100-кабельное телевидение. Так называется, 100-кабельное. 108-кабельное. Это прогресс. Но вы же не можете 108 кабелей сразу просмотреть. Это не прогресс. Конечно, как техника, это прогресс, безусловно, возможности большие даются. Нам не нужны большие возможности. Нужен один человек, любимый по-настоящему, и все. Один гуру истинный, и все. Это жизнь успешна. Зачем нам много мужей, много жен? Зачем нам нужно? Игры эти шоу. И обычно принято, что со сцены люди говорят какое-то шоу, что-то говорят такое развлекательное, но на самом деле должны сокровенные вещи передаваться. Для этого предназначен звук, положение какое-то, микрофон, то есть от сердца к сердцу, от человека к человеку. И тогда материя становится проводником духа. Мантра медитации. То есть звук сам по себе обладает могуществом создавать образ. Знаете, Павлов доказал это еще. Эксперимент Павлова был очень простой, но уникальный. Он сделал колбу с непрозрачными стенками. И там в этой колбе был уровень воды, кипятка. И подопытный человек должен был опускать руку туда, найти, касаясь кипятка его уровень, искать, где там кипяток. Обжечься он должен. И когда он обжигался, включался звук кипяток. Оп! Одновременно с его реакцией. Просто это, правда? Уровень кипятка всегда менялся в этой колбе. Подопыт не знал, где этот уровень. Снова искал его, и снова, и снова, и снова обжигался, и снова был звук кипяток. Но в какой-то день, интересный эксперимент, простой, и какой разум был у Павлова, кипятка не было в колбе. Человек искал кипяток, пришел звук кипяток, надернул руку. Звук создает образ. В одной стране произошла революция по радио. По радио просто объявили, захватили радиоузел. Вот у меня небольшая группа объявили, что захвачены все аэропорты, вокзалы, телеграф и прочее, прочее. Они сделали объявление, складывали ружья, не сложили оружие. Звук создал образ. Видите, что происходит? Звук могущественный. Итак, наша жизнь строится по звуку, и более того, звук записывается в наших ДНК. Это еще одно уникальное открытие русских ученых. В прошлом столетии, в начале прошлого столетия, это открытие было в 30-х годах. Четверо русских ученых советских. Они открыли эти волны, которые формируют ДНК. Не слышали об этом? Я кое-что скажу. Это очень интересная информация. Были статьи в газете, журналы, потом, правда, это были какие-то опровержения, не знаю как это, но информация была. То есть их исследования были в области ДНК. Почему? В ДНК хранится вся информация о человеке, знаете об этом. Например, если у человека нет ноги, потерял ногу, информация в ДНК сохраняется. Если найти секрет работы с ДНК, можете восстановить ногу, как бы идея в этом заключалась. Орган восстановить или исцелить его. То есть с ДНК вы работаете, находите ключик и исправляете все. Все просто. И они делали так, они брали эту ДНК и раскручивали ее, выпрямляли, чтобы изучить. Интересно. Что когда они выпрямляли, она скручивалась снова в ту же форму изначальную. На этом месте есть какая-то сила, формирующая ДНК, оказывается. Так были открыты эти микроволны, солитоны. Они стали их изучать, эти микроволны, расширять, чтобы услышать этот звук, воспринять этот звук. И они были поражены, что это звук человеческой речи. То есть эти вибрации человеческой речи. Если перевести в наши частоты, это человеческий, это спрессованный, сжатый, как в компьютере, звук человеческой речи. То, что вы слышите, то, что вы говорите. Ну, сейчас уже известно, что звук формирует вот, структуру воды, может влиять на жизнь. Воды в теле полно. 80% воды. Если вы что-то произносите, эта структура, она меняется под этим влиянием. И смотря какие звуки вы произносите, вот такая структура тела вашего создается. Если это чистые звуки, то структура красивая, и ваше настроение лучше. Если какие-то жуткие звуки, то и состояние вашего тела, и здоровье меняется, и все на свете меняется. То есть звук формирует. Вначале было слово, и слово было Бог. Творение началось со звука, говорят верные. божественного звука. Они стали экспериментировать с различными звуками, дошли до молитв, отче наш взяли там, сжали до солитонов, уплотнили этой отче нашим, значит, они облучали, вернее, реанимировали убитую радиацией пшеницу. 80% пшеницы убитой радиации прорастало после проработки солитонами отче наш. И так они уже знают, что просто молитва, просто звук может исцелить болезни, может изменить нашу жизнь, сознание. Но теперь другая проблема. Как издавать такие звуки качественные? Нужно найти личность для этого. Вот в этом главный проблем. Мы знаем все эти молитвы, но почему же мы идем к бабушке, которая нам шепчет, вот у нее получается, а мы шепчем. Однажды мне было очень дурно. Ну, в плане здоровья, вообще к нулю. Я был в Петербурге в то время, едва ноги волочил. И один мой друг сказал, у меня тут есть знакомый врач, лечит мистик. Пойдем к нему. Сильный мистик поможет. И вот я прихожу к нему. Он садит меня на стул. А я никакой вообще, сдувшийся шарик. И он так вот руками раз, и что-то бормочет. И раз так, и я так оп. И побежал все. И целый день бегал, даже устать не мог. И когда он так говорил, а как это у вас получается? Прямо вот на глазах раз, 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 все, сила есть. Говорит, я, говорит, мантру повторяю. Я говорю, какую мантру? Он говорит, Хари Кришна Махамантру. Я говорю, так я тоже повторяю Хари Кришна Махамантру. 16 кругов каждый день. И я болею. А вы ту же мантру повторяете, меня лечите. Говорит, а я знаю, я помню вас, я был на ваше собрание однажды. Много лет назад узнал про мантру, но сейчас я открыл уже медицинский центр. Говорю, почему же мы болеем, мы каждый день повторяем, а у вас какая задача? Очищение. Вот очищайтесь. А мы, значит, лечение, я лечу. Та же мантра вы можете по-разному использовать. Но веды говорят, пожалуйста, используйте по назначению. Высшее назначение мантры имен Бога – пробудить любовь к Богу. Это совершенно сложно. И, конечно же, она очищает сердце. Она сама по себе самодостаточна, может обладать таким могуществом. Она проникает, минуя ментальную оболочку, чувственную оболочку, непосредственно в сердце человека. Даже если мы не осмыслили этот процесс, он входит в сердце. Если вы услышали звуки святого имени, через какое-то время они прорастут в вашем сердце в форме интереса. Неосознанно. Так. Это сравнится с тем, как что сажаете семечко. Потом можете даже с вапом закатать, и что будет? Пробивает. Очень большая сила в звуке трансцендентной. Если вы искренне услышали хотя бы мгновение, этого достаточно, чтобы начать новую жизнь на письмоведа. Это уже вопрос времени. Это очень важно, это тема мантра медитации. Из всех мантр выделяется маха-мантры. Их миллионы мантр. Но маха-мантры в основном это Хари Кришна маха-мантры. Главным образом рекомендована она в нашей Кали. Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рам, Харе, Рам, 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 Харе, Харе. 16 слов. Ну, 3 слова. Хара, Кришна, Рам, все. Расшифруйте сами, если будете практиковать. Не нужно расшифровывать. У каждого будет несколько своя расшифровка, индивидуальная. У каждого свое индивидуальное отношение с Богом. Итак, это отношение с Богом непосредственно в собственном сердце. Вот что важно. Перейдитесь к Богу в собственном сердце. Ни к религии, ни к чему-то еще. Именно к Богу в собственном сердце. Вот в чем суть всех наставлений. Вот это предназначение любой религии тоже, конечно же. Найти Бога в собственном сердце, в своей жизни. Потом не столько нужны ритуалы, сколько нужно вот это осознание отношений с Богом. Это мантра, медитация. Самый простой прямой путь. Самая высшая йога, что она пробуждает дремлющую любовь к Богу. Нашей изначальной духовной способности. Итак, я немного поговорил то, о чем меня просили.